Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Как недобросовестные предприниматели находят покупателей на свои товары и услуги?
Когда мне в первый раз позвонили, сказали, что вы по полису обязательного медицинского страхования здоровья семьи, по-моему, или еще что-то, вот можете получить единоразовую консультацию.
Когда бесплатная услуга оборачивается кредитной кабалой?
Мне в социальной группе ВКонтакте пришло сообщение о том, что я выиграла бесплатный конкурс на обучение английскому языку. Я задала вопрос, а точно эти курсы будут бесплатны?
Можно ли избавиться от навязанного кредита?
С точки зрения банка, мы мошенники. Мы, те, кто подписал, пытаются сдать.
Медицинские услуги, косметические процедуры, языковые курсы, чудо-предметы и все это с огромными скидками, а то и вовсе бесплатно, нужно только прийти, захватив с собой паспорт. В судах Петербурга сейчас сотни исков горожан, которые шли в медцентр на бесплатную диагностику по программе государственной поддержки здоровья граждан, а остались с многотысячными кредитами на руках.
Как раз это тот договор. Когда его открываешь, сразу видно, договор криминальный. Однозначно, как-то стоит его только открыть и понимаешь, что договор чисто криминальный. Что он рассчитан на то, чтобы человек, подписавший этот договор, уже не смог, в принципе, от него отвязаться.
Жительница Петербурга Елена Шубникова расстроена шутит, что после визита в «Титан Групп» она стала обладательницей сразу двух абонементов. Один на массажи и БАДы, за который она заплатила 87 тысяч рублей, а второй абонемент в суд. «Титан Групп» и «Медико», с которыми судятся петербуржцы, компании одного учредителя. Они были устроены совершенно одинаково. Это общество с ограниченной ответственностью, которые получали лицензии на зачаточные медицинские услуги, доврачебную помощь, либо продавали, например, биологически активные добавки, на которые вообще не нужны лицензии.
Когда мне первый раз позвонили, сказали, что вы по полису обязательного медицинского страхования здоровье семьи, по-моему, или еще что-то, вот можете получить единоразовую консультацию.
И вы подумали, что это государство?
Да, что это государство заключило договор с этой организацией как раз вот, ну, по этой программе, и что государство, соответственно, выплатило им какие-то деньги, и они сейчас вот для простых людей все это делают. За государственный счет. Но оказалось все абсолютно не так, что полис медицинского страхования им вообще не нужен никоим образом. Но это потом я узнала.
После процедурного испеченных клиентов просили подписать документы для страховой компании, после чего вручали пакет с двумя коробками БАДов и подписанным кредитным договором, который банк уже одобрил.
Ни о каком кредите вообще слов не было. Я говорю, я иду в милицию. Вы все равно ничего не сможете доказать. Лучше приходите к нам и берите у нас эти услуги. Потому что нигде вы ничего доказать не сможете. Вы потратите нервы, время.
Действительно, доказывать правоту оказалось непросто. Со всеми клиентами компании заключали смешанный договор. Купли-продажи биологически активных добавок и одновременно договор оказания услуг. Но их стоимость не была разграничена. Услуги якобы предоставлялись в подарок.
Следствие располагает только объяснениями потерпевших, и то я в кавычках беру потерпевших, потому что люди, никто из пострадавших в данной ситуации пока не признан потерпевшим по уголовному делу. Еще раз подчеркиваю, уголовное дело возбуждено, парадоксальная ситуация, по заявлению банка, а не по заявлению кого-либо из людей, которые вот в такую ситуацию попали, которые подписали эти договоры. Люди приглашались на собеседование только по одному. Вдвоем никогда никто к ним не приходил. Исключалось использование телефона, исключалось использование возможности записать разговор.
На крючок предпринимателей попались сотни петербуржцев, которые теперь через суд пытаются расторгнуть договоры с «Титан Группой Медико» и вернуть свои деньги.
Дмитрий Янин, председатель правления Конфедерации обществ потребителей, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации. Участвовал в разработке законодательства в области защиты прав потребителей и рекламы. Александр Иванов, президент Национальной ассоциации дистанционной торговли с 2004 года. Участвовал в создании и запуске крупнейших каталожных проектов и Российской ассоциации директ-маркетинга. Автор книг и публикаций по маркетингу, логистике и интернет-торговле.
Больше сотни исков только в Петербурге. Большинство из них, конечно, уже выиграны, но людям все равно приходится оплачивать кредиты, потому что суды признали недействительными договоры только вот с этой торговой компанией, предлагающей БАДы или какие-то медицинские услуги, а не кредитные договоры. Я хочу понять, почему это вообще сейчас возможно? Неужели за столько лет не научились еще люди в России тому, что не надо покупать вот так вот сразу какой-нибудь таймшер, супердорогой пылесос, суперволшебные кастрюли и сковородки? Ведь были скандалы эти еще и 10, и 15 лет назад, и вот раз новая история. Как это вообще возможно?
Более циничными стали дельцы, которые подобного рода технологию используют. Вы посмотрите, что продаются товары, которые, как правило, подходят людям старше 50 лет. Традиционно эта категория людей 50, 60, 70, она более доверчива. Она признается уязвимой в соответствии там, с международными стандартами. Требуется более-менее адекватность государства в части мониторинга за такими компаниями и пресечения их деятельности. Потому что, конечно, это мошенничество. По сути, удастся ли уголовное дело по этой статье возбудить, оно возбуждено, но признать потерпевшими людей, это будет видно дальше, но в целом тут очень все просто. Такой расчет на то, чтобы выйти на ту публику, которая готова обмануться.
Ну и несколько лет назад тоже на нее выходили ведь. Но другое дело, что тогда люди отдавали последние, а сейчас они отдают...
Они кредитуются.
Да, того, чего вообще нет.
Вот хорошая тема, на самом деле, как выходят, да, потому что все же они получают какое-то приглашение там из... повестку, да, придите к нам и купите у нас БАДы. А где берется эта информация? А информация эта берется у нас, на самом деле, в поликлиниках. То есть характер заболевания, да, как правило, звонит кто-то или там присылает письмо, что вот, дорогая, у нас там какой... Родина о тебе решила позаботиться, у тебя такое заболевание, да, приходи, а мы спасем. Это же вот так делается, да? То есть вот эта вся история нам говорит о том, что персональные данные сдавайте государству, оно сохранит.
Более того, государство еще сейчас такой наезд осуществляет на западные интернет-компании крупные, говорит, нет, только в России пусть все хранится, чтобы там ничего не утекло.
Сегодня прозвучала тема, на самом деле, о том, что Facebook из-за этого будут закрывать, что не хранятся персональные данные. Вот как-то, как объяснить, что Facebook я доверяю больше, чем районной поликлинике или родному ФСБ, я не понимаю. Почему моими данными должен кто-то распоряжаться? Ну, поликлиника, в частности, да, в нашем случае. То есть, называя вещи своими именами, это коррупция, да, утечка персональных данных. Эти данные покупаются в регистратуре поликлиники или где-то там еще, я не знаю, да. Они покупаются.
На целевую аудиторию.
Да, совершенно верно. Сбивают вот это... диагнозом. То есть они знают ваш диагноз.
Да.
Они знают, что у вас в карте. Человек, который получает такой звонок, приглашается действительно на бесплатный массаж. Дальше или на какую-то там...
На процедуру.
Процедуру.
Или на диагностику.
Да. И дальше вас грамотный психолог заставит купить что-то. И самое безобидное, если он вам там продаст какие-нибудь там, ну, ненужные грязи, там, соль какую-нибудь, которую можно купить в магазине за 7 рублей.
Это еще неплохо вообще, да?
Да. А вот пошли люди дальше, они включили в эту тему банки. И вопрос, вот Александр первый вопрос задал, роль поликлиники, а второе – банки. Вот, мне кажется, что банку неприлично сотрудничать с компаниями, которые таким образом реализуют свои продукты. И банки должны выступать фильтром и не предоставлять свои ресурсы мошенникам.
А как, извини, тогда банк должен об этом узнать? Попользоваться услугами? У них должен быть специальный штат, чтобы бегали и проверяли.
Я уверен, что банк, который должен быть клиенту друг, Да, вот это не, банк не должен тебе продавать одну услугу. Он должен продать, стать твоим вот этим поводырем по жизни. Да, вот
ты... Ну, собственно, банки, да, заинтересованы в том, что вы взяли у них один кредит, потом будете еще один.
Я понимаю, но вот есть как бы некий, если я правильно понял, Дмитрий, да, есть некий механицизм, а я почему хороший менеджер? Потому что даю много кредитов. Вот к нам пришла в банк компания, которая отлично нам в этом помогает. Молодцы. И у меня KPI растет, и я, в общем, такой прекрасный. И вот у меня тут, так сказать, пошел процесс. Я согласен с тем, что банки не должны обслуживать мошенников. Как технически, так сказать, можно вообще вот их в этом упрекнуть, да, и...
У меня складывается такое впечатление, что даже в банках вот в этом случае есть какие-то, может быть, засланные казачки или кто. Ведь не так легко человеку получить кредит, даже работающему человеку, на приличную сумму. А бесспорно. Здесь пенсионерам с их небольшой пенсией и без всякого обеспечения дают кредит после первого же прихода на какую-то
процедуру. То есть банковские документы уже подготовлены
на 90,
на самом деле. Там
тысяч.
Остается только расписаться, да, вот вся эта... Все эти банковские документы, они уже у мошенников, да, на руках.
Но это незрелость банковского сектора, потому что для того, чтобы разово показать своим акционерам, что ты выдал кредитов на миллион в своем городе и получаешь ты за это бонус, ты дальше не думаешь, что с этими кредитами будет. И менеджеры, которые сидят на продажах, они чаще всего получают вознаграждение с объемов выданных суд. Не с того объема, который качественно обслуживается, а с объема, который они выдали. Вот так устроено.
Ну, соответственно, мне интересно, кто взял эти кредиты и будут ли их отдавать. Но, с другой стороны, вот если вернуться к истории в Петербурге, где сотни пострадавших, пока их еще официально далеко не всех признали потерпевшими в рамках уголовного дела, но вот у них на руках есть исполнительные листы, вроде как. Есть решение суда что-то расторгнуть, какие-то суммы вернуть, но по кредитам-то им надо платить. Они вообще в безвыходной ситуации. Вот этот кредит с банком они могут расторгнуть тоже только через
да.
суд?
Да, им необходимо расторгать это соглашение через суд. Каких-то институтов...
А соглашение с банком не может быть в этом смысле? О добровольном прекращении?
Это, он может на это пойти, а может не пойти. Потому что банк сказал, я деньги отдал, я эти процедуры оплатил, я эти БАДы оплатил, теперь то, что вы ими не воспользовались, это ваша проблема. Вот как приблизительно заявляют банки. Их можно просить, с ними можно пытаться судиться, с ними обязательно нужно как-то взаимодействовать через территориальные подразделения Роспотребнадзора, через прокуратуру, потому что получается, что люди сейчас должны опять вложиться еще и в судебные все эти споры, нанимать адвокатов и требовать деньги за то, чем они не пользуются, чтобы им просто вернули эти деньги, чтобы эти кредиты на них не висели. Вот это все, конечно, негативно влияет на вот ситуацию и на доверие к этой всей системе. И я думаю, что вот можно только сейчас сказать, ну, просите банк закрыть этот кредит.
Можно к финансовому омбудсмену, наверное, тоже попытаться обратиться, к Павлу Медведеву, может быть, через его какие-то...
Они, как правило, знаете, мы несколько раз обращались, к сожалению, вот в большинстве случаев он тоже просит. Никаких механизмов воздействия на нарушителя нет. То есть он может попросить их, но они ему могут спокойно отказать.
Скажите, Александр, а как вообще работает эта технология? Почему люди так легко не то чтобы расстаются со своими деньгами, а еще берут заемные, чтобы купить что-то сейчас, немедленно? Вот что такое должно происходить с человеком? Как должны его обрабатывать, чтобы он действительно делал вот такую горячую покупку спонтанно?
Ну, я не эксперт по жуликам на самом деле, да, так сказать. И как-то вот
но это же маркетинг.
У меня криминального опыта личного. Нет, это я вам как психолог хочу сказать, что, так сказать, есть определенные приемчики уговоров, да, есть определенные приемы переключения внимания и так далее. То есть человеку подсовывают, да, вот какую-то заведомо, так сказать, ну, вот кабальные какие-то там документы, да, отвлекают, не дают прочесть, объясняют, заменяют чтение этих документов какими-то разговорами, уводят в сторону, ну, просто банально переключают внимание. А вот
как то бы, есть уже это существуют. Должно насторожить, да. В принципе, да, человека, если он приходит по какой-то
акции.
Когда он
мешает читать документы, это что-то подозрительное, да?
Нет, вообще вот никакие документы...
Или если не дают ему забрать с собой.
Да, например.
Вот, если первый признак в банке, в конторе, в косметическом салоне, везде, где вам что-то, кроме избирательного участка, не дают забрать с собой домой... Вот всегда...
Бюллетень тоже можно, кстати.
Ну, изучить и вернуться можно, но в целом это не очень приветствуется, чтобы вы носили бюллетени. Я советую, вот если вы получили отказ, подумать еще с риэлтором, вот в любой сфере. Говорите, что я ухожу тогда вообще ни с чем. До свидания. Это первое. Второе, конечно, когда ограничивают, с кем ты можешь прийти. И, конечно, одна голова хорошо, две лучше. Третий момент. Нужно понимать, что наше государство никому никогда не помогает. Если вы слышите по телефону, что вам бесплатно что-то государство подготовило, в 90% случаев это будет обман.
В 99, пожалуйста.
А может быть, даже в 99. То есть даже ко Дню Победы ничего святого нет. И рассчитывать на бесплатный сыр в нашем государстве можно только в мышеловке. Вот слышите что-то от государства, знайте, что это риски.
Ну, очень-очень велика вероятность, что вас обманывают, да.
Если вы не знаете этих людей, кто вам звонит, если вы знаете, что это, условно говоря,
ваш соцработник.
Если вы знаете, что это там...
Председатель совета ветеранов.
Кому вы доверяете, да. Если это какие-то политики, которые представляются там тоже они хотят вас облагодетельствовать, держите от этого дистанцию, потому что, скорее всего, это мошенничество. Особенно, когда вам выставляют условия, что вот мы тебя облагодетельствуем, но приди одна, без телефона.
И с паспортом.
И с паспортом, чтобы заключить договор на там средства от всех болезней.
Это программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что делать, если закон используют против вас. Зачастую договоры о предоставлении услуг, которые предлагают компании, зарабатывающие на горячих покупках, юридически настолько выверены, что расторгнуть их без существенных для себя потерь практически невозможно.
У нас есть основания полагать, что вы целенаправленно оформили кредит, и вы целенаправленно уклоняетесь от оплаты задолженности.
Любовь Печенкова – инвалид второй группы. Уже третий месяц сотрудники Кредит Европа Банка требуют от нее погасить кредит за курсы в языковой школе Wall Street English.
Мне в социальной группе ВКонтакте пришло сообщение о том, что я выиграла бесплатный конкурс на обучение английскому языку. Я задала вопрос, а точно эти курсы будут бесплатны, потому что у меня не хватит денег, чтобы оплачивать даже месяц. Мне написали, точно, оставь свой телефон.
В офисе компании Любу встретили любезные сотрудники, которые вновь пообещали, первые 3 месяца вы ничего не платите, и дали подписать документы на обучение. По словам девушки, кредитного договора среди них не было. О том, что она должна более 60 тысяч рублей, Люба узнала только спустя 3 месяца, когда в первый раз позвонили из банка.
Вот, наконец-то, приходит кредитный договор. Первое, что бросается в глаза – заявление. Во-первых, там должен быть прописан ее СНИЛС, который прописывается в том случае, если она получает пенсию. Ну вот она инвалид, она получает пенсию по инвалидности. Он не прописан, хотя она его предупреждала. Телефоны. Ее телефон мобильный есть. Далее, ее домашний 4957 единиц. И, разумеется, там также присутствует, что она работает в Скрябинке, получает 70 тысяч оклада.
В институте имени Скрябина Любовь не работает, а учится. Кроме того, оказалось, что девушка подписала доверенность на сотрудника Wall Street English Андрея Басова. Но в достоверности своей подписи Люба сильно сомневается и готова отдать ее на экспертизу. Людей, попавших в похожую ситуацию, уже сотни. ВКонтакте есть группа Wall Street English «Как вернуть деньги». Первые жалобы здесь появились еще в 2015 году.
Многие тоже не понимают, что там есть еще и кредитный договор. То есть зачастую, насколько я понимаю, сотрудники вот этой Wall Street English говорят про некую рассрочку. И про то, что вот этот договор, его на самом деле можно их расторгнуть в любой момент.
Договор со школой действительно можно расторгнуть в любой момент. Но вот расстаться с кредитом почти никому не удается. Как минимум, с клиентов снимается плата за подключение к интерактивной программе школы, даже если ученики ею не пользовались.
Вначале у них это подключение к интерактивной программе ушло как бы каким-то доп. Соглашением. Вот, и поэтому в судах удавалось доказать, что это как бы навязанная услуга. Вот, а потом они как бы учились на своих ошибках и докрутили договор таким образом, что сейчас его расторгнуть крайне сложно.
2 года назад у школы было другое название – Уолл-стрит-институт. После многочисленных жалоб учеников в департамент образования школа закрылась. Но уже через месяц вновь стала набирать студентов, сменив владельца и всего одно слово в названии. Юридическое лицо осталось прежним – некоммерческая организация «Премиум». Сейчас обманутые ученики готовят коллективный иск против компании. В одиночку выиграть дело никому не удается.
Кино закончилось. All right. Все закончилось. Goodbye.
В отличие от схемы «Красота и здоровье», которую мы обсуждали в самом начале, здесь с языковыми курсами немножечко все обстоит иначе. Помимо того, что, как рассказывают потерпевшие, там есть и откровенно, мы их так назовем, мошеннические, с нашей точки зрения обывателей, мошеннические схемы, когда людям не говорят о кредите. Были люди, кого убеждали заключить договор, и они знали, что они подписывают кредит. Но они, когда начинали получать услугу, вот эту самую языковую, качество ее оказывалось настолько низким, что люди хотели расторгнуть свои соглашения и договоренности. Однако вот эти вот договоры с языковой школой составлены таким образом, что время на расторжение есть только 3 дня, причем расторжение договора только с языковой школой,
а не с банком.
Угу. Да, и при этом, языковая школа забирала себе очень приличную неустойку до 50 тысяч рублей за активацию якобы какого-то ключа, какой-то языковой программы, по которой человек должен был заниматься сам. В Москве вот пострадавших по такой схеме сотни. И вот мне интересно, как вообще вот такая история соотносится с законом о защите прав потребителей. Дмитрий, наверное, вы тут мне скорее ответите.
Закон о защите прав потребителей, Гражданский кодекс позволяет потребителю отказаться от заказанной услуги и получить часть внесенных средств. И компания должна доказать, что она уже потратилась на вас за там занятия, которые будут через полгода, через год. То есть как вы имеете право расторгнуть, даже не вдаваясь в сюжет с качеством услуги, да, забыли про качество. Вы отзанимались 3 занятия, по идее, нужно подавать на расторжение и требовать частичного возврата пропорционально. Вот если было 20 занятий, 3, значит, они должны удержать вот эту долю. Без всяких там ключей, активации, внеземных сил. Им это в суде надо все доказывать, что они уже понесли такие расходы. Далее, получив эти деньги, компания должна, вернее, эти деньги перечислить банку и закончить эту историю с банком и погасить долг потребителя перед банком.
А можно потребовать еще компенсации морального вреда за некачественно оказанную услугу в данном случае, если человек знал, что он берет кредит на языковые курсы, услуга ему не понравилась, закон о защите прав потребителей такую возможность
теоретически
запускает.
По крайней мере, так сказать, это, я думаю, что можно судиться. Я тут вспомнил, на самом деле, отличный бизнес начала нулевых годов. Знаете, прекрасный просто. Вот, Москва была завалена объявлениями. Значит, курсы английского языка 3-дневные, диплом переводчика. Работала, знаете, вот как-то, я не знаю ничего о судьбе этих переводчиков или, значит, слушателей курсов, но тогда, наверное, невозможно было обратиться, да, по поводу того, что услуга оказана некачественно.
Да тогда и кредиты-то еще не давали в начале 2000-х.
Не умели, да. Вот здесь вот в этой истории меня, там, как и в предыдущей истории, меня напрягает позиция банка. Ну, я сейчас не хочу пускаться в какие-то рассуждения о том, что это плохо для экономики вообще, хотя на самом деле у нас катастрофическая ситуация с невозвратными кредитами. У нас там лучшая профессия, самая перспективная, по-моему, на ближайшее десятилетие, это, видимо, коллектор, да, потому что...
У нас, я могу сказать, у нас 7 миллионов граждан сейчас не могут более 90 дней что-то погасить. Вот не платят более 90 дней, 7 миллионов. То есть это порядка там, наверное, 10% трудоспособного населения. То есть им нечем гасить. И из них там 660 тысяч не могут погасить более 500 000 рублей. К сожалению, вот банкиры, которые гонятся за валом по выдаче кредитов, они закрывают глаза на все и не проверяют своих клиентов, потому что очевидно, что они не имели права выдавать этот кредит без проверки, без диалога с заемщиком, без что заемщик должен либо привести поручителей, либо показать свой доход. Человек честно сказал, что у него нет дохода, значит, и нет кредита. Как это не печально, но нельзя давать взаймы, если у тебя нет дохода. Вот все это забыто, ответственное кредитование, термин забыт, и здесь рядом ничего не стояло. И как результат мы имеем вот эти сотни людей, которые сейчас вынуждены судиться, сначала расторгать договор с языковыми курсами. Если эта компания не однодневка, она может быть однодневкой.
Да нет, уже несколько лет уже истории.
Это хороший бизнес, да, видимо, раз несколько лет, это нет, там, на поток.
Если, там может быть, знаете, какая история, что у них-то бренд несколько лет живет, а вот юрлицо, которое деньги собирало, оно...
Может и меняется.
Меняется. Поэтому здесь я бы... здесь вполне может быть ситуация, что люди получат исполнительные листы на расторжение, но опять не получат денег. Вот эта вот схема, потому что люди, которые затевают эту схему, они, как правило, понимают, что чем это все может закончиться.
Ну, то есть банк крышует?
Да, я думаю, ну, что да.
А куда смотрят правоохранительные органы? Да, почему годами работают такие схемы?
Называется это нога у кого надо, нога, да? Видимо, там люди готовились, да? И когда мы говорим о том, что вот такие... ну, мы начали, собственно говоря, наш сегодняшний разговор с того, что это какие-то коррупционные истории. Вот там, 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 а, наверное, еще и там соломку подстелили, да? Возможно, это все проплачивается. И даже начинаю, вот, ну, даже начинаю переживать за этих жуликов, потому что маржинальность снижается благодаря всем этим выплатам.
Я могу сказать, что есть достаточно серьезные основания подозревать, что российские банки некоторые очень тесно связаны с правоохранительными органами, связанными, например, с разборками с блогерами. Да, вот, ну, как
ну,
так могло?
Например, да, была
или
история,
с тем, когда по очевидным вещам они не видят состава как, и говорят о том, что им что-то не хватает для того, чтобы понять, что вот эта связка, там, продавец воздуха или там таблеток от всех болезней и банк, это не мошенничество, вот не видим мы. Вот настолько не видим, что
но
ничего сделать
нельзя. Чаще всего говорят же, что вы же видели договор, вот о чем я уже и говорила. Договоры бывают написаны так, что комар носа не подточит. Люди, к сожалению, в России не привыкли читать договоры и уж тем более вносить в них какие-то изменения, если это договор не между двумя людьми, да, а между человеком и организацией. И показывают потом полицейские эти договоры тем же потерпевшим. Говорят, ну вы-то читали? Что вы там смотрели? Вы же сами на все согласились уже заранее. И на эти неустойки, и на прочие вещи. Вот против этого совершенно бессильно.
И за четверть века, смотрите, ситуация мало меняется вообще, да? То есть это как пока живут на свете дураки? Ну да, наверное.
Нет, но там по-разному все бывает. Люди действительно подписывают то, что не понимают. Если будет доказано, что использовались те или иные манипуляции, вот о чем говорил Александр, что отвлечение внимания...
Доказуемо практически, да? Ну, это ну, крайне сложно. Это
по крайней мере, если они опросят несколько человек и установят, что приблизительно одна и та же была схема, когда людям объясняли одно, говорили о том, что это все бесплатно, а потом возникает, почему не верить, когда там все 20 человек скажут, что им обещали бесплатный курс в течение 3 месяца.
А то и в течение года.
Поэтому если...
прямой обман, скорее
то
всего.
Их обманули, что это будет бесплатно, а на самом деле это были 3 месяца у вас без, как сказать, каникулы кредитные. А потом вы должны платить по полной, и нужно понимать, что ставки вот по этим кредитам, они двухзначные, там 70-80% годовых, там очень высокие ставки, и, конечно, их обслуживать невозможно.
Да, но полиция это ничего не делает. Договор хороший, вы сами виноваты. Все можно просто
найти. Ну, да, да, тут есть смысл, конечно, как бы, так сказать, правильному следователю, что называется, разбираться дальше и разбираться, и понимать, что эта схема, так сказать, обмана, да? Потому что, на самом деле, сам высокий банковский процент сам по себе, это уже вообще повод задуматься.
Но мне кажется, что с полицией тут сложно, знаете, вот если судебная система, правоохранительная система, она не ориентирована на запрос граждан, а на другой запрос, то ожидать, что вот в таких вопросах полиция будет более оперативно реагировать, нельзя, потому что приоритеты другие. Они могут быть недофинансированы, их может быть очень мало, вот этих людей, которые должны разбираться вот этими бытовыми мошенничествами. Поэтому вот тут вот нужно как-то вот как по минному полю обходить все эти вещи, да. Опять же, внимание, еще раз внимание. Ничего бесплатного не бывает.
Есть важное правило. Всегда читайте то, что подписываете.
Поправки, конечно, нужны в законодательство в части более длительного периода права потребителя расторгнуть кредитный договор. Если это вы заключили кредитный договор там, в состоянии недостоверной информации, вы имеете право там, не в течение там, недели расторгнуть договор, а там, в течение, например, месяца. Вы одумались. Вот такие инициативы нужны.
Нужен период охлаждения, так называемый, да, который, например, вот работает там, где у нас работает закон о дистанционной торговле. Если вы что-то
да, на которую купили, так долго да, ругались вот, и все-таки
да, в, это вели. Работает на самом деле.
7
да,
дней, да, пожалуйста.
7 дней, в течение 7 дней вы можете одуматься и сказать, боже мой, да мне не нужно это платье, да?
Или чудо-ножи.
Причем на самом деле вам не надо будет продавцу даже объяснять, что ну, вы передумали. Было не такое зеленое, как казалось на экране, ничего не надо. Просто получаете деньги назад, да?
В отношении интернет-торговли снят вопрос. В отношении вот продаж работает, да. На дому... И вот презентации, вот это почему-то не действует. Хотя да. То же самое, вам могут рассказать, что это супер-пупер курсы, что это вот непонятно какие лекарства.
Единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. И это записано в 3-й статье Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Некоторые люди, может быть, вот у нас, если говорить о Думе, да, государственной, что, может быть, они не такие честные или справедливые, но они, однако, там работают. И...
Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Не, ну, по сути, оно и должно так быть.
Я считаю, что в России, как в демократическом государстве, это соблюдается.
Источник власти.
Ну, если так вот по-простому говорить, я думаю, что это не работает.
Я считаю, что данный пункт отражается в выборах. То есть явное представительство, что народ участвует в выборе власти.
Ну, я совсем не понимаю даже, о чем идет речь.
Мы все же сами выбираем представителей власти. Насколько уж они оправдывают наши ожидания, это другой вопрос.
У народа свое, мне кажется, мнение. А в Российской Федерации носителем суверенитета единственный. Даже не знаю.
Ну, за муниципальные органы власти я вообще никогда не голосовал. Ходил, голосовал только за президента. Ну и то в надежде, чтобы мне было бы хуже, только за этого, наверное, голосовал.
Правильно написано. Но я скажу другое.
Допустим, власть, а есть ну, обычный гражданин.
На самом деле, мне очень тяжело понять в масштабах государства, как я что-то могу вложить сейчас.
Второе. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
То я бы даже выбрал Путина как царя, а вот чтобы не содержало государство Госдуму и все эти муниципальные образования.
Потому что много чего не делается для народа, а делается вот как они там в этой Думе там придумают что-то. Вот, например, можно это говорить, да?
Я давно не голосовала.
Думаю, то, что как бы за меня уже давным-давно выберут.
Состоится выше, Вот будет президентом у нас этот человек, значит, он и будет.
Часто бывает, что у нас как бы выборы, ну, скажем так, несправедливы.
Да, голосуют, но по большей части мы же не знаем, как проходят голоса. Нам же могут это преподносить так, что вот проголосовал сейчас человек, вот смотрите, упал конвертик. Но мы же не знаем, как идут подсчеты, как это все идет.
Владимир, Владимир, правильно сейчас поставил, товарищ.
Это программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что делать, чтобы закон работал на вас. Москвичка Елена Карцева 1,5 года пыталась избавиться от кредита, навязанного ей компанией по продаже косметики. Деньги в итоге вернуть удалось, но чего это стоило?
Мне позвонили из салона красоты и пригласили на тест их салона. Помяли какими-то кремами там. Ну и, конечно, под конец стали рассказывать, что я могу приобрести эти кремы. И вот, посмотрите, какая красивая коробочка. Я так, большое спасибо, салон хороший, маникюр ничего. Давайте, ребят, пока. Они меня уговаривают, что, мол, возьмите домой, потестируйте. Мол, все это будет там бесплатно, но вот чтобы как бы мы друг друга не обманывали, подпишите, пожалуйста, акт. Ну, то есть вот акт о прием-передаче. Я думаю, ну ладно, акт, это же не договор, и я подписываю этот акт, беру эти чемоданы, доезжаю до дома, и все мои счета находятся в одном банке, в Альфа-банке, и я открываю свое приложение и вижу, что у меня кредит на 93 тысячи. Я начинаю писать в Альфа-банк, как бы, с тем, что, ребята, надо разобраться с вот этой историей. Альфа-банк говорит, что нет, ну подождите же, у вас же есть с нами договор кредитный. Я очень удивляюсь снова. Мы едем в центральное МВД, пишем заявление, оказывается, что там примерно, ну, больше 400 заявлений, короче говоря, есть на это вот место, что они не первый раз это делают. Дошли, как бы, только лежит у меня дома. Бумажку я заключила с какими-то непонятными людьми. Альфа-банк из этого сделал договор. А найти этих людей невозможно. Альфа-банк говорит, разбирайтесь с ними. Дошли, говорит, мы ничего не знаем. Салон говорит, а они вообще уехали. И я написала в прокуратуру. Вот такое длинное письмо, что вот так и так, я не брала этот чемодан. Короче, просто описала, как есть. По избучном посте, как бы, я сделала фото на фоне прокуратуры с этим письмом, словами, что, ну что, пацаны, типа, год мне мыли мозги, а сейчас я вам помою тогда мозг. Пиар-отдел вообще Альфа-банка быстро написал мне, что сори, сейчас мы будем разбираться, действительно, потому хоть это и не наша забота, не наша проблема, но мы вам поможем. В итоге еще прошло где-то месяца два, они, во-первых, перестали снимать деньги на этот кредит, написал, что организует нам встречу, чтобы я вернула этот чемодан. Вот третья сторона должен был быть вот этот вот, как бы, компания, которая продает вот эти вот чемоданы. Они не приехали на встречу, приехал незнакомый курьер из неизвестной компании. На все вопросы он отвечал, ребят, я просто курьер. Он привез вот письмо от Альфа-банка, мы отдали ему этот чемодан. Он дал мне также акт о том, что я, типа, вернула кредит, с меня сняли. Тут такая двойная история. Во-первых, Альфа-банк не поверил в то, что я не подписывала этот договор. Они же меня знают там полчаса. Откуда они знают, вру я им или нет? Они признали, что мне это все не нужно, и как бы что-то произошло вот такое, да, что совершенно не вписывается в рамки каких-то товарно-денежных отношений, что действительно я попала по случайности, и помогли мне, потому что я их клиент. С точки зрения банка, мы мошенники, мы, те, кто подписал и пытается сдать. Потому что по закону вот эту косметику сдать нельзя. И это надо понимать просто всем, кто когда-то на любых условиях, основаниях вам бы дали этот чемодан, или вы рядом сидели там просто и сфотографировали с ним. Вы должны понимать, что есть закон, по которому сдать косметику, белье и так далее нельзя. И если вам говорят, что там акты, что угодно вам впаривают, там, как там, на любых основаниях, подруга друга, все это полный фуфел, потому что закон будет на их стороне.
Что мы будем делать без Фейсбука, я как бы не знаю, как решать такие ситуации. Про косметику очень хорошо, если бы люди знали, что косметика и нижнее белье не подлежат возврату.
И ювелирные украшения, все, что технически сложное, да, все, что, на что есть все гарантии. И если это не интернет-продажа. Вот в интернет,
если вы еще к тому же используете добросовестного агрегатора, можно покупать все.
В интернете все, да.
То есть а даже косметику, даже ювелирные украшения.
И белье.
И белье можно покупать. Да. Не бойтесь, если есть...
И закон вас защитит. То есть в интернете...
И плюс еще гарантия защиты покупателя. Пока вы не поставите галочку, что вы получили с аукциона или там через этот агрегатор, все будет нормально. В обычных продажах есть постановление 1998 года в правила продажи отдельных видов товаров, где перечень на страницу. И вот я, чтобы объяснить проще, что можно покупать, чтобы сдать добровольно, я говорю так. Это все, что на себя можно одеть, но при этом все, что не касается тела.
Вот пальто, голова.
Да, голова, тело, да, абсолютно. Вот все, что там, рубашку, ну, можно. Но если это майка, нет. Соответственно, брюки можно. Но если это трусы, нет. В общем, вот это проще людям, потому что исключение очень много. Машину вернуть нельзя. Все, на что есть гарантия, вернуть нельзя. Парфюмерные, косметические нельзя. Мебель нельзя. Поэтому 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. И старайся, конечно, не встрять в кредитные отношения. Ну и как, наверное, как психолог, да, к сожалению, вот здесь опять же была манипуляция, но уже другого
очевидно,
уровня.
Да. Угу, конечно, да. Получается, что мы к чему можем призвать-то в итоге, да? Быть повнимательнее, быть поосторожнее, знать законы. Куда деться человеку, который, ну, как бы не юрист? Вот это вечная проблема, да?
Возьми бумаги, пойди с ними домой, там прочитай. И если хочешь, вернись. Если этого не дают сделать, значит, нужно просто бежать из
да,
этого.
Да, вот это хороший жест.
Ну,
кстати,
и еще один
да,
совет. Это вот, и это несколько раз срабатывало в России. Если вы видите, что жертвами стали пожилые, вывозите вот эти кейсы в социальные сети и торпедируйте соучастников. Вот сюжет с косметикой. Понятно, что это задело репутацию банка, который переиграл. Вот по старикам, которые у нас выключены из этой системы, близкие должны понимать, что ровно такая же технология должна быть.
Это помогает,
вот этот
да.
банк, который был увлечен, их надо просто подсвечивать.
Размещайте в соцсетях сообщения.
Что происходит с вашими родителями?
Что произошло, тегайте, как это говорят, банк или организацию, которая по вашему мнению совершила.
И заборитесь за то, чтобы социальные сети в России оставались. Потому что иногда это более эффективно, чем суд.
Да, это хорошее
правда.
Оружие, да. Это точно.
И это не только у нас. Мы знаем истории за рубежом, когда скандал в социальной сети, там, одной авиакомпании, которая там при овербукинге, помните эту историю, сбили доктора. И когда это все было выложено, ну, там целый протест был китайской диаспоры, которая перестала летать этой компанией в таком количестве. То есть вот это все работает, и нам важно наши права не отдавать без боя.
И я не могу не добавить, да, покупайте все в интернете, вот защищенная зона. Что бы там кто ни говорил, но получается, что у нас правда, реально, интернет защищенная зона.
В настоящее время.
Настоящее онлайн-продажи, да.
Жалоб в процентном соотношении. Ну, я сошлюсь на руководителей Минторга, да, они говорят, что жалоб на продажи в интернет в процентном отношении меньше в десятки раз, чем на жалобы других видов
просто
продаж.
Потому, что у людей есть возможность отказаться.
Сомнить, конечно.
Да, конечно, безусловно.
Часто для того, чтобы восстановить нарушенное право, достаточно вслух заявить о проблеме. Присылайте ваши видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Мария Устинова. Я депутат Занальского сельского поселения Томского района Томской области. У меня к вам один вопрос. Зачем вообще нужны депутаты и общественный контроль, если они не могут повлиять на исполнительную власть? На сегодняшний день, согласно федерального закона, глава подконтролен Совету депутатов. Но наш глава с момента избрания никому не подконтролен и не подотчетен. С момента своего избрания глава тратит деньги куда захочет, как захочет, на свое усмотрение. Все отчеты главы носят формальный характер. Запросить бухгалтерскую отчетность для того, чтобы посмотреть и проверить реальное расходование средств, депутаты сегодня не могут. И эту позицию поддержит прокуратура Томского района. Те документы, которые удалось увидеть депутатам, повергли нас в шок. Так, в 2015 году были вырублены деревья на трех улицах. На тех улицах, где деревьев никогда не было. Были отремонтированы сети коммунального хозяйства на улицах, на которых в принципе никогда не было сетей. Ежемесячно меняются лампочки в поселении в уличном освещении от 150 штук. По факту поселок находится в темноте. Кроме деревьев, лампочек и другого, у нас в поселке в ноябре месяце проходит обезжиривание дорог в тот момент, когда лежит снег. Но никто не несет ответственности, и добиться какого-либо результата депутаты не могут. И у меня вопрос, зачем тогда нужны депутаты? Если по факту сегодня никаких прав ни у депутатов, ни у общественного контроля, ни у жителей нет.
В эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. Сегодня в рубрике «Твое», подготовленной совместно с Центром антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия, расскажем о том, на какую помощь от государства вправе рассчитывать малообеспеченные семьи.
Государство обязалось помогать малоимущим, обеспечивать жильем, предоставлять социальную помощь и субсидии на оплату коммунальных услуг. Если среднедушевой доход вашей семьи ниже установленного в вашем субъекте федерации прожиточного минимума, вы имеете право на социальную поддержку. По закону в состав малоимущей семьи входят супруги, дети и родители, братья и сестры, усыновленные и усыновители, пасынки и падчерицы, проживающие вместе. В состав семьи не входят пропавшие без вести, находящиеся в розыске, военнослужащие и курсанты военных учреждений, арестованные и отбывающие наказание в виде лишения свободы, а также граждане, находящиеся на полном гособеспечении в учреждениях интернатного типа, например, дети-сироты. Если ваша семья признана малоимущей, вы можете рассчитывать как на материальную, так и на натуральную помощь. Размер выплаты составляет разницу между суммой величин прожиточных минимумов для социальных групп, в которые входят члены семьи, и общим доходом вашей семьи. Допустим, ваша семья состоит из одного пенсионера, двух детей и двух трудоспособных взрослых. Родители зарабатывают 30 тысяч рублей на двоих. Бабушка получает пенсию 15 тысяч. Для такой семьи на июль 2017 года в Московской области установлен размер выплат, равный 10 394 рублям в месяц. Однако, выплаты на одного члена семьи в данном регионе не может быть меньше 300 рублей и больше 1000 рублей в месяц, или 6 тысяч рублей в календарном году. Оформить пособие вы можете в местном отделении соцзащиты. При оформлении вам нужно указать банковский счет, на который будут поступать средства. В отделении соцзащиты вам обязаны дать бланк заявления и перечень документов, необходимых для получения помощи. Малоимущие семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, например, получившие инвалидность или потерявшие работу, могут получить помощь от государства на основании социального контракта. Такую помощь предоставляют не чаще одного раза в 5 лет, на срок от 3 месяцев до года. Ее общий размер не может превышать 60 тысяч рублей. Вы можете рассчитывать также на бесплатную юридическую помощь и субсидии на оплату коммунальных услуг. Студентам государство может предоставить социальную стипендию. В некоторых регионах детям из малоимущих семей дополнительно предоставляется питание в школах, возможность посещать кружки и секции, путевки для отдыха и оздоровления, школьная и спортивная форма. С полным перечнем льгот в вашем регионе рекомендуем ознакомиться в отделении МФЦ или органе соцзащиты, САБЕСе. Государство обязано помогать и с жильем. В частности, вам могут предоставить муниципальное жилье по договору социального найма. В 2017 году малоимущие семьи могут рассчитывать на предоставление садового участка вне очереди и ипотеку со льготными условиями. Обратите внимание, малоимущие граждане освобождены от уплаты госпошлины за гострегистрацию прав на недвижимость и договоров об отчуждении недвижимости. Если вам отказывают в предоставлении помощи, жалуйтесь руководителю конкретного отделения соцзащиты, региональный департамент социальной защиты или в прокуратуру. И главное, помните о своих правах.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Программа, в которой мы рассказываем ваши истории. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». Из нее вы узнаете о российских некоммерческих организациях, обращение в которые часто оказывается эффективнее хождений по чиновникам.
Они знаешь, как успокаиваются, если вот его возьмешь в руки и вот так вот подносишь к себе, так делаешь, И все, он твой навеки вечный.
Еще 5 лет назад Надежда Байко и не подумала бы, что на пенсии ей придется бросить привычную жизнь в Альмавире и перебраться поближе к Ярославской колонии №1. А началось все с одного звонка ее сына, Руслана Вахапова.
Я говорю, ты виноват? Он говорит, мам, ну о чем ты говоришь? Я говорю, в чем тебя обвиняют? Он говорит, 135-я часть 3. Я так прикинула, думаю, а что это за... Я даже статьи такой не знала. Я сразу открываю интернет, УК, читаю. Демонстрация половых органов несовершеннолетним детям.
Руслан – отец 2 детей, работал водителем. В дороге захотел в туалет, нашел заросли кустов, но не заметил, что недалеко стояли маленькие девочки. Через 2 недели Вахапова вызвали в следственное управление.
Когда я получила вот этот первый приговор на руки, 7 лет строгого режима, я подмоталась и поехала в Москву искать правозащитные организации. Кто пришел мне на помощь? Общественный вердикт.
Помощь людям, пострадавшим от произвола правоохранительных органов – главная задача фонда «Общественный вердикт». Юристы организации добились смягчения приговора Руслану Вахапову до 5 лет колонии общего режима.
Мы работаем как по правам, так и по свободам, где свободы нарушаются сотрудниками правоохранительной системы. То есть это не только дела о пытках, это и помощь, юридическая поддержка гражданских активистов, которые сталкиваются с, собственно, произволом. А это и помощь гражданским организациям, которые так же, как и мы, были внесены в реестр иностранных агентов.
Наталья Таубина руководит фондом с момента его основания. В правозащитное сообщество она пришла студенткой, когда работала над компьютерной базой данных беженцев и мигрантов.
Совсем извне, придя в эту среду, начав взаимодействовать, общаться с, ну, теперь уже добрыми коллегами, друзьями, занимающимися правозащитой, я поняла, что это та сфера, которая мне интересна. То есть я видела реальную отдачу, реальную возможность помощи людям, и мне захотелось этим заниматься.
Мне надо было или утопиться в Волге, или найти, чтобы кто-нибудь, вот кто-нибудь просто тупо поговорил со мной и сказал: «Надежда Ивановна, мы не верим, что ваш сын мог такое совершить».
Сегодня Надежда Байко ждет, когда сын вернется из колонии и выполняет его заветную мечту – содержит ферму.
Мне сына своего есть с чем встречать. Он приедет, ему будет с чего начинать.
Помогают ей бывшие заключенные. Надежда дает им жилье, работу, возможность вернуться в нормальную жизнь. Вместе с общественным вердиктом она также ездит по другим колониям, выступает как правозащитник.
Кто-то вот недавно у меня спрашивал, а зачем вообще они нужны, вот эти правозащитные организации? А как иначе? А куда еще пойдет вот такой вот страдалец, вот как, например, я?
Фонд «Общественный вердикт» помогает людям 13 лет. Бюджет фонда за 2016 год – 39 миллионов рублей. Источники доходов – частные пожертвования и президентские гранты. Главное направление работы фонда – юридическая помощь, защита гражданских активистов, защита прав заключенных, защита других НКО от статуса «иноагент», помощь в расследовании дел о пытках, аналитическая и исследовательская деятельность работы правоохранительных органов. В 2016 году 348 человек получили правовую помощь. Фонд подал 39 жалоб в ЕСПЧ.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».